Я вас приветствую, братья и сестры. Мы продолжаем Евангелие от Матфея с вами. На дворе у нас уже Пасха, а в Евангелии от Матфея еще Рождество. Поэтому не пугайтесь этого несоответствия. Так бывает. Сегодня мы будем из второй главы Евангелия от Матфея читать все то, что пропустили в прошлой проповеди. Есть такая история забавная, анекдот про то, как в африканской саванне стоит скрипач и играет на скрипке очень красиво. И вот подходит лев, слушает игру на скрипке, ложится и вот завороженно внимает. Еще два льва подошли и тоже легли завороженной музыкой. Вдруг подходит четвертый лев, лапой бьет скрипача и начинает его есть. И на соседнем дереве две обезьяны сидят и разговаривают, одна другой говорит: «Так я и знал, сейчас придет глухой и все испортит». Когда приходит глухой, музыка кончается. Так обычно бывает. Если этот глухой еще и сильный, к тому же. Так или иначе, прекрасная музыка Божьего замысла заканчивается там, где грешник, человек-грешник начинает качать, что называется, свои права, вступать в свои права. Рождество Иисуса Христа – это ведь такое действительно многогранное событие. На что оно похоже? Кто-то говорит, что это вот луч света в темном царстве. Но интересно, что грешник, который не хочет каяться, он ведь закрывает глаза от луча света. В романе Роберта Льюиса Стивенсона, знаменитом «Остров сокровищ», пираты своему вожаку присылают черную метку. Ну, такой кусочек бумажки, зачерненные углем, на одной стороне написано «Низложен». «Не хотим больше тебя». «Кончилась твоя власть». Рождество, как мне представляется, очень похоже на бунт Бога против людей. И вот младенец Иисус, лежащий в яслях, это черная метка человечеству, возомнившему себя властелином. «Ты низложен», говорит Бог. Пришло время истинного правления. Вот родился царь. И интересно, что грешник должен бы среагировать по-грешному вот на это событие. И кажется, что вот эту важную истину о том, что пришел настоящий царь на землю, понял только царь Ирод. Большинство людей даже и этого не поняли. Большинство людей, вернее, даже не то, чтобы не поняли этого, они просто не понимают, что ироды на самом деле они. То есть мы все как бы ироды. Кстати, бумагу с надписью «Низложен» пираты вырвали из Библии. Интересно такая вещь. Судьба Ирода, царя Ирода, который так или иначе оказался вовлечен вот в эти рождественские события, косвенно показывает нам судьбу всякого нераскаявшегося грешника, который совершенно адекватно реагирует на вторжение Бога в его жизнь. Если грешник не хочет каяться, он ведет себя так, как ведет Ирод. И судьба его незавидна. Судьба нераскаявшегося грешника всегда печальна. Давайте с вами прочитаем об этом. Мы будем читать из 2 главы, с 3 по 7 стих и с 16 по 19. «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Ну, дальше развивались события, мы о них с вами уже говорили. Перескочим в 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. Судьба нераскаявшегося грешника весьма и весьма печальна. Ну, люди спросят вас, и, может быть, у кого-то из вас возникнет такой вопрос: в чем же, собственно, печаль нераскаявшегося грешника? Ведь Ирод был богат, Ирод был знаменит, Ирод был могуществен. Он умер, в конце концов, своей смертью и даже вошел в историю под именем Великий. Ирод Великий. Но поразительно, что, кажется, вот это не впечатляет евангелиста Матфея. Судьба нераскаявшегося грешника представляется ему печальной. И вот этот текст, который мы прочитали, на мой взгляд, повествует нам о 5 реалиях, жертвами которых становятся неверующие в Иисуса Христа, нераскаявшиеся грешники. Давайте эти 5 реалий, жертвами которых становится нераскаявшийся грешник, рассмотрим по порядку. Во-первых, нераскаявшийся грешник, неверующий, становится жертвою своих тревог и страхов. Посмотрите в 3 стих, взгляните еще раз. «Услышав весть о Рождестве Христа, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Вести о приближении волхвов Ирод услышал, вероятно, от каких-то других людей. И вот он встревожился. Очень интересное греческое слово, которое, в общем-то, употребляется для обозначения морского волнения. Ирод заволновался, забеспокоился. И мы понимаем его беспокойство, если изучим историю, если примем во внимание, сколько трудов положил Ирод на то, чтобы взойти на иудейский престол. Как он ездил в Рим с этой целью, как он унижался перед римскими ставленниками, сколько людей ему пришлось физически устранить для того, чтобы попасть на иудейский престол. Как ему пришлось усмирять беспокойное состояние Иудеи и Иерусалима, постоянно бороться с восстаниями, усмирять волнение. Тревога Ирода вошла в его плоть и кровь. Историки говорят о том, что был у него вот этот вот такой пунктик: любыми средствами удержаться у власти. Для достижения этой цели он не останавливался ни перед чем. Именно поэтому становится понятно, чего весь Иерусалим-то встревожился. Ну, Ирод, понятно, все время было странно. Ну, а Иерусалим-то чего? Иерусалим, конечно, встревожился от того, что встревожился Ирод. Это очень опасно, когда Ирод тревожится. Люди понимали это. Если Ироду тревожно, жди репрессий. Пострадают невинные люди. И, в общем-то, народ в ожиданиях не обманулся. Но вот какая штука. Ведь поведение Ирода как раз косвенно и свидетельствует о том, что нет опоры в жизни. Человек себе ее придумал. Для Ирода это был царский трон. И вот он всеми силами дрожал над тем, чтобы удержать его. У кого-то это карьера сейчас. Люди дрожат, чтобы только, не дай бог, не пойти на понижение. Все время с повышением, чтобы тебя переводили на другое место работы. У кого-то деньги, и люди всю жизнь трясутся, как бы не растерять вот эти деньги. Есть даже же шутка, да, про то, что женщина же может сделать мужчину миллионером при условии, что он миллиардер. То есть, такая грубоватая шутка, повествующая о том, как рьяно миллиардер дорожит своими миллиардами. Все, если у тебя было 5 миллиардов и осталось 4, все, невозможно жить. И так или иначе, у кого-то, конечно, щи пожиже, да, вот, у него другие какие-то пунктики. Писание говорит нам о том, что люди будут постоянно чего-то бояться, если они не положили свое упование в Господе. В Евангелии от Луки говорится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. В конечном итоге есть же у них, у всех, у нас инстинкт самосохранения. Все мы боимся, что рано или поздно, как в фильме, да, там «Собачье сердце», земля налетит на небесную ось. И вдруг все задрожит, развалится. Вдруг комета какая-то упадет. Ну, на что еще уповать неверующему? Ну, нет у него защиты. Не знает он, что все в руке Божьей. Поэтому постоянно боится чего-то. В притчах говорится, нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится, а праведник смел, как лев. Но вспомните эпидемию свиного гриппа, когда была. Как народ дрожал, выстраивались в очереди за этими ватными, ватно-марлевыми вот этими повязками. И же, ну, ажиотаж был. Состояние же можно было сделать, пригнать КамАЗ с повязками, и можно было миллиардером снять, стать вот... А на что еще уповать неверующему? Все, что у него есть, вот эта вот повязочка, ну вот последняя надежда, что еще спасет? Концы света бесконечные предсказанные. Вот. Самый ближайший... когда 21 мая был, ну, сейчас будет конец света, из предсказанных. 21 мая у меня семинар по благовестию, 22 я в двух церквах должен проповедовать, как-то не вяжется планы дедушки американского с моими планами. 22 поподробнее об этом буду говорить. Ну, кто-то в 2012 году, кто-то мировой финансовый кризис боится, ухудшится или улучшится. Нет, ну все мы чего-то боимся, конечно. Но неверующий остается один на один со своими страхами. И поэтому, ну говоря просто, у него сносит крышу. Он не знает, что делать, и поэтому начинает разрушать, что-то разрушать. Возводить какие-то временные дамбы. Ирод этим и занимался. Верующий имеет твердую надежду на Бога. Неверующий только на деньги, на маску, на силу свою. И это ужасно. Постоянно жить в страхе, один на один со своими страхами. Вторая реалия, которая отравляет судьбу нераскаявшегося грешника, состоит в том, что он становится жертвой страшного равнодушия в конечном итоге. Это другая крайность, в которую может впасть нераскаявшийся грешник. И вот здесь мы не на Ирода обратим внимание, а посмотрите 4, 5 и 6 стихи. Что меня в них поражает, так это поведение первосвященников, которым, представьте, пришли язычники и говорят, родился ваш Мессия. Пожалуйста, уточните, где. Все открывают Библию, говорят, мы знаем где, в Вифлееме. Волхвы говорят, спасибо, пойдем в Вифлеем. Священники, да пожалуйста, закрывают Библию и сидят на месте. Что поразительно. Это все равно, что там, ну, я не знаю, ну, приедет какой-нибудь проповедник, там, Билли Грэм соберет последние силы и скажет, навещу-ка я еще раз Москву перед смертью, и приедет сюда. Придут к вам какие-нибудь индусы в церковь и спросят, а где у Билли Грэма собрание? Вы скажете, ну, у Билли Грэма там-то и там-то, в Олимпийском. И индусы туда пойдут, а вы тут, значит, чай будете пить, сидеть. Ну, как-то это нелогично. Поразительно. Это более удивительно, чем открытая вражда Ирода, равнодушие религиозных лидеров. Они-то более чем кто-либо другой должны были ожидать рождения Мессии. Ну и пусть даже проспали его, но вот же вам сказали. Надо бы встрепенуться и сказать, ой, а мы-то чего? Мы-то что сидим? Ну-ка пойдем. Ну, даже если уж не поклониться там ему, ну хотя бы пойдем, давайте комиссию какую-нибудь отрядим. Ну, то есть, говорят же люди, что родился, ну давайте комиссию создадим, ну хоть проверим. Нет, и не надо никакой комиссии. Да горянь оно огнем. Родился и родился. Нам-то какое дело? Языческие волхвы прошли длинный путь. 2 года путешествовали с караваном, чтобы поклониться Иисусу. А эти 9 километров до Вифлеема не решились пройти. От Иерусалима до Вифлеема не очень далеко. Дорога в ад проложена не только теми, кто сознательно отвергает Бога, но и теми, кто просто равнодушен к Иисусу, для кого христианство превращается в привычную религию, не требующую лишних телодвижений. Можно не быть Иродом, который активно противостоит Иисусу Христу. Достаточно быть первосвященником, равнодушным ко Христу. В американских фильмах там есть профессиональные киллеры, убийцы, и у них есть всегда кодовая фраза. Когда они кого-то убивают, они говорят, это бизнес, ничего личного. Ну, это правда, потому что от личности там уже ничего не остается. И вот этот религиозный атеизм, хладнокровный, который не борется с Иисусом Христом, но наоборот, вежливый такой атеизм, показывающий дорогу волхвам. Хотите в храм? Пожалуйте, вот сюда. Мы издадим путеводители. Такой атеизм, который Иисусу Христу предоставит кафедру. Ну что ж, вы хороший человек, проповедуйте нам. Даст ему грант правительственный, участок земли для строительства храма. Пожалуйста, мы не против, это часть нашей культуры. Но сами мы, конечно, не пойдем. Зачем? Поразительнее всего, что при таком вежливом отношении Иисус Христос все равно будет распят. Он все равно будет на Голгофе, потому что он всегда умирает там, где умирает стремление к истине, где умирает стремление к Богу, где умирает надежда. И неверующий – жертва страшного равнодушия. Человек, который не раскаялся, он становится опаснейшим образом равнодушным. Братья и сестры, давайте хранить себя от такого равнодушия. Но вот третья реалия, отравляющая судьбу нераскаявшегося грешника, делающая его несчастным. Неверующий, нераскаявшийся грешник становится жертвой безумия. Я не побоюсь этого слова. И хотя здесь не написано, что Ирод дурак или безумец, но 7 и 8 стихи красноречиво иллюстрируют эту характеристику. Безумство Ирода. Посмотрите, 7 и 8 стихи. Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, значит, посылает их в Вифлеем. Разведайте о младенце. А сам думает о том, как убить младенцев. Поразительно, что вот когда неверующие люди, они же ищут в Евангелии всякие противоречия, там, выискивают там, и так далее. Вот никто из неверующих здесь противоречия не видит. То есть с точки зрения неверующего, Ирод вообще, ну, логично поступает, хитро так говорит, ну-ка идите выведайте, я ему тоже поклонюсь, а сам засылает туда карательный отряд. А на самом деле здесь противоречие в действиях Ирода. И это заметил, как ни странно, Иоанн Златоуст. Он пишет, не только его ярость видна здесь, но и крайнее безумие. Если Ирод верил пророчеству и почитал его непреложным, то очевидно, что он замышляет невозможные дела. А если не верил и не думал, что сбылось предначертанное, то не нужно было ему бояться и страшиться, а потому и строить козни. Итак, в обоих случаях хитрость была излишней. И это парадокс всякого кощунства. Об этом говорит и Писание. «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». И дальше «развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро». Нет Бога, но человек все время как бы бросает вызов Богу. Ну как, а вдруг ты там есть, шандарахнешь меня молнией или нет? И вот это шизофрения, раздвоенность ума. Если ты не веришь, что есть Бог, тогда зачем ты с Богом борешься? Ну, это же совершенно глупо бороться с Богом, если Бога нет. Зачем бороться с религией, если религия – это сказка? Невозможно же представить себе в СССР кафедру научного антикощеизма. Там, да? Ну, то есть Кощей бессмертный, ну, сказочный персонаж, и седые академики там сидят, изучают, значит, антикощейские лекции проводят, там, значит, ездят по стране, говорят, нету Кощея бессмертного, дорогие друзья мои, и мы союз воинствующих антикощеистов. Значит, там и есть у них конкурирующая организация антибабистов-егинистов. Да? То есть, вот они, значит, говорят, что бабы-яги не бывает. И тоже пишут диссертации и борются с всяким упоминанием бабы-яги, как проявление, значит, вот такого мракобесия сказочного. Если Библия – это сказка, если Бога нет, если Христа не было, зачем с этим бороться? Что ж все дураки? Ну, и никто же и не будет верить тогда. А если он есть, и он Бог, тогда тем более это глупо против него бороться. Человеку бороться с Богом, ну, я не знаю. Это все равно, что там муравей со слоном там борется. Ну, можно, наверное, укусить слона. Муравью. Но ведь не почувствует же слон. Вот ведь в чем беда. Поэтому настоящие мудрецы, посмотрев на Ирода, пошли в Вифлеем. Правда, в Вифлеем они как раз не дошли, потому что звезда их, скорее всего, увела в Назарет. Ну да ладно. Настоящие мудрецы уходят от Ирода к Христу. Очень красивый образ. Потому что Ирод безумец. В этом безумство всякого не раскаявшегося грешника. Безумство противления Богу. Если Бога нет, зачем противиться? Живи себе спокойно и не трогай никого. Зачем постоянно флудить на форумах христианских? Зачем постоянно развязывать эту кампанию в печати? Зачем рекламировать атеизм? Глупо же рекламировать воздух. Да все и так знают, что он нужен. Но безумие – это еще не самое страшное для нераскаявшегося грешника. Вот здесь евангелист Матфей говорит о еще одной реалии, жертвой которой становится не раскаявшийся, не верующий. Он становится жертвой собственной жестокости, которая порождает другие жертвы. С 16 по 18 стихи мы читаем: «Ирод, увидев себя осмеянными волхвами». Тоже поразительная фраза. Как это он увидел себя осмеянным? Ему что, показали видеозапись, как волхвы там сидят и смеются? А, дурачок, дурачок. Обманули дурака, ушли другой дорогой. Нет. Ему, конечно, просто донесли, что планы сорвались. По следам вот этих волхвов не удалось идентифицировать младенца. Потому что, во-первых, они пошли не в Вифлеем, а звезда их увела вообще в Назарет. В Вифлееме их не нашли, видимо. Мне не удалось. Ну, то есть, скорее всего, царь хотел установить за ними слежку, послал солдат в Вифлеем, чтобы найти этого младенца и его убить, а волхвы в Вифлеем не пришли. Все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Да? То есть, все невозможно, все пропало. Куда делись эти волхвы? Неясно. Что делать? Обезопасим себя. Убьем всех младенцев в Вифлее. Убиваем. Эта жестокость порождает иные жертвы. Вот эта обидчивость неверующего. Его мнительность. Над ним никто не смеялся, но он таковым себя счел. Обидчивость неверующих поразительна. В британском таблоиде The Sun как-то прошла информация про некого заключенного в Манчестере. Он осужден был за 2 изнасилования. И он подал жалобу в тюремную администрацию на своего сокамерника. Сокамерник оказался христианином. И он написал: «Недавно я имел неудовольствие делить камеру с отъявленным христианином». Ну, тот человек покаялся в тюрьме и стал свидетельствовать своему сокамернику. И вот насильник-атеист был в бешенстве от этого. Он требовал, чтобы этого христианина изгнали из камеры, потому что тот без конца говорит о Боге. Он консультировался с адвокатами, не нарушает ли присутствие в камере христианина его человеческих прав. Поразительно. Не раскаявшийся насильник говорит о своих правах, о своем праве не слушать о Боге. Ирод убивает детей. Поразительная вещь. Историки даже не зафиксировали это его злодеяние. Ну, наверное, потому что на счету Ирода были преступления и похлеще. Совесть Ирода по всему не мучила. Подумаешь там, каких детей я убил. Подумаешь, я причинил зло. Это же я в опасности, это же надо мной смеются. Это же моя приватность, моя прайвеси нарушена. Совесть прижженная. Вы знаете, что Ирод был жестоким человеком. Он, собственно, внушал ужас и отвращение. Он истребил почти весь дом Хасмонеев, как потомков законных правителей еврейского народа. И даже убил свою любимую жену Мариамну, благодаря которой, собственно, и взошел на престол. Мариамна была внучкой первосвященника, Ирод на ней женился как бы и по любви, и по расчету. Но из-за сложной политической обстановки убил и любимую жену. Ну, православные говорят о том, что в Вифлееме погибло около 14 тысяч младенцев. Вряд ли это соответствует действительности, потому что по подсчетам историков, археологов, население Вифлеема не было столь велико. Вифлеем был маленьким городишкой. Там жило, по самым скромным подсчетам, 300 человек, по самым смелым около 1000 жителей было в Вифлееме. Ну, соответственно, по всем нормам, что называется, детей в возрасте от 0 до 2 лет было около 20 или 50. Ну, то есть максимум 50 человек было убито в Вифлееме. Ну и обычно говорят, ну как же написано тут, плач великий, да, то есть вопль великий. Ну, вопль велик не потому, что жертв было много, а потому что матери не умеют по-другому скорбеть о погибших детях. Даже если бы погиб один ребенок, вопль все равно был бы велик. У Ирода хватало, конечно, более масштабных злодеяний, но так уж устроены историки и политики, даже вот в современной России траур объявляют, когда погибло только 100 человек. Ну, если меньше 100, траур не объявляется. Так, если убили 20 человек, для историка это не злодеяние, а мелкая шалость. Интересно, что Евангелие здесь вот не посвящается, здесь отдельная глава злодеянию Ирода. Как бы походя об этом говорит Матфей. Дело в том, что злодеяние это Ирода было не потому, не в том, что он детей убил, а в том, что он вообще убийца. Он жестокий. И совесть в нем не говорила уже в принципе. У неверующего так будет всегда, у нераскаявшегося грешника. Почему? Потому что для него ценность человеческой жизни ничтожна. Главная общность. Одним человеком можно пожертвовать ради блага миллионов. И это целесообразно. Ради нашей цивилизации. Потому что цивилизация вечна, Земля вечна, Вселенная вечна. Ну а человек что? Он рано или поздно все равно умрет. Так рассуждает неверующий. И в этом огромная пропасть в мировоззрении между христианством и атеизмом. Потому что с точки зрения христианина человек как раз вечен, а цивилизация – это един миг. Цивилизации приходят и уходят, но каждый человек ценен перед Богом. Каждый человек как личность будет жить вечно. А космос, цивилизации, планеты – все это пройдет, и от этого не останется никакого следа. И два полюса эти, два мировоззрения – никогда не уживутся между собой. Неверующий становится жертвой собственной жестокости, порождающей новые жертвы. Жестокость множится. Ну и, наконец, пятое и, пожалуй, самое страшное реалие, жертвой которой становится не раскаявшийся грешник. Он становится рано или поздно объектом Божьего суда и жертвой смерти. Об этом вскользь говорится в 19 стихе. «По смерти же Ирода». Ирод умирал тяжело, пораженный тяжелой болезнью. Историки сходятся в том, что, скорее всего, это была почечная недостаточность. Он неистовствовал даже на смертном одре. За 5 дней до смерти приказал казнить своего старшего сына, Антипатра. В день своей смерти приказал истребить всю еврейскую знать. Для этого их специально собрали в цирке. И только по счастливой случайности распоряжение не было выполнено. Ирод успел умереть раньше. Умер в возрасте 70 лет. Кто-то скажет, ну не так уж и мало. 70 лет. Власти, богатства. Прошло с тех пор вот уже почти 2000 лет. 2000 лет его ужасающих страданий. Потому что Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Божий суд не медлит. 70 лет – не такой большой срок. Этот срок отмерен для того, чтобы человек смог раскаяться в грехах и перейти на Божью сторону. Но если человек сам себя отделяет от радости, человек сам себя отделяет от блаженства, кто же в этом виноват? Это проявление жуткого инфантилизма, жуткой детскости – так в детстве бывало, вот обидишься на кого-нибудь, ну совершенно по глупости, на родителей там. что-то они тебе, ну, не так сказали или нет. И вот праздник идет какой-нибудь, Новый год, гости, все за столом, всем весело, а ты обиделся, потому что тебе плохо, ты ушел в свою комнату, накрылся одеялом и плачешь там, и ты хочешь всех измучить, ну, то есть, чтобы все тоже пришли и плакали, и говорили, ай, какой мальчик, как мы его не любили, и ты говоришь, не, вот я умру, и они будут надо мной рыдать, и мало мы его любили, даже клюшку не купили, ну, и так далее, то есть, вот, и вот этот инфантилизм, я сам себя отделю от радости, от блаженства, я уйду, пусть мне будет плохо, и им, гадам, будет плохо, пусть они не смеют даже радоваться. Собственно, это и есть судьба нераскаявшегося грешника. С Богом, вот эти вот святые, они будут там радоваться? Нет, я назло им в ад пойду, пусть им всем стыдно там будет на небесах, пусть им будет плохо. Да кто ж тебе не дает? Кто ж тебе-то не дает прийти в эту радость? Чего ж ты сидишь 70 лет в своей этой комнате под одеялом? Что ж ты не пришел и не сказал, папа, ну, дурак я был, ну, прости ты меня. Ну, давай, вот, давай идти радоваться. Чего ж ты просидел-то там? И на кого, главное, теперь уже обижаться? Кроме себя. Что ты сам себя отрезал от Бога. Смерть духовная. Ну хорошо, ты родился от прародителей Адама и Евы. Нам досталась смерть духовная. Смерть физическая тоже тебе досталась в наследство. Вроде бы ты сам этого изменить не можешь. Но вот эта смерть вечная, о которой говорит Писание в озере огненном, от нее-то ты можешь освободиться. Да и от духовной тоже. Бог возродит тебя. Что же ты не идешь? Что ж ты сам себя делаешь объектом смерти? Ведь Божий суд – это не то, что кто-то... ты сидел на празднике, и кто-то сказал, выйди вон отсюда, уходи, там, иди вот в темную комнату. Нет, ты же сам ушел. Ты же сам ушел. Божий суд состоит в том, что он говорит нераскаявшемуся грешнику. Да будет твоя воля. Пусть будет так, как ты сам для себя решил. И человек остается жертвой смерти. Друзья мои, это очень важно. Мы видим жуткие вот эти реалии, жертвами которых становится нераскаявшийся грешник. Он жертва своих тревог и страхов. Он жертва ужасающего и удушающего равнодушия. Он жертва безумия, нелогичности и непоследовательности. Он жертва собственной жестокости, которая порождает иную жестокость и умножает жертвы. И он жертва добровольного изгнания в смерть. Именно поэтому с этой жуткой истории начинает евангелист Матфей свою благую весть. На отрицательном примере. Вот что бывает с теми, кто не хочет покориться Христу, не хочет прийти к Нему, кто лишает сам себя радости. Так не делай же этого. Не бери пример с царя Ирода, говорит нам Матфей. Не будь Иродом, не становись им. Лучше приди, подобно волхвам, к младенцу, поклонись и обрети эту радость и это спасение. О том, чтобы подобное решение было сделано людьми, мы с вами сейчас будем молиться. Если Господь призывает кого-то из вас к покаянию, вы можете раскаяться в своих грехах и вернуться в ту комнату, где свет и радость Божия.